Привет, с вами 522 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер Алексей Симоненко.
Сам по себе Вадим Макеев.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте нас в Телеграме, Blue Sky, Иксе, Мастодоне и во всех остальных платформах. Ссылки в описании. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty, а мы пригласим вас в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на YouTube для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-нотах ссылка на лайв. Ну или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим все новое, что появилось в Chrome 147, обсудим новый красивый дашборд от Adobe, которые, надеюсь, помогут продвинуть Shadow DOM и веб-компоненты вперед, обсудим очень интересную связку, несколько хаков и старых, и новых для того, чтобы сохранять состояние на странице с помощью CSS, чтобы отслеживать, например, навели вы на ссылку или нет, поговорим про это. И в конце обсудим, что же там нового во фронтенде MDN, какие интересные практики ребята использовали у себя и что можно будет подсмотреть для своих проектов.
Кстати, про наших патронов. Тут пришло время рассказать, что случилось. У нас есть наши люди, которых мы называем нашими помощниками, они там на Boosty, на Патреоне нас поддерживают, а мы их зовем в наш закрытый чат, и сам все тусят и обсуждают. И, в общем-то, такая получилась интересная практически семья фронтендерская. Это очень похоже на тот чат, который у нас был раньше, только поменьше, подобрее и правда, уютный. Я там сижу каждый день, и мне прям нравится. Но вот этот вот момент синхронизации Boosty, Патреона, кто в чате, кто не в чате, мы стараемся делать так, что кто нас поддерживает, тот и в чате, а кто не перестал поддерживать, ну, тот из чата выходит. Вот эта вот вся попытка автоматизировать привела к тому, что случился щелчок Таноса, и около половины патронов из чата были кикнуты. Роботом, не мной. Я бы своими руками никогда такого не сделал. Ну, короче, как я пошутил в чате, играл с API и проиграл. Вот. Поэтому пришлось в страшном нервике всех звать обратно руками. И Telegram меня быстро забанил за массовую рассылку сообщений. Остальные соведущие помогали. Короче, если вы нас поддерживаете на Patreon или Boosty, и вы поняли, что вас кто-то выгнал из чата, а вы еще не вернулись, напишите. У нас есть в нашем канале, у нас есть почта podcast.webstandard.ru, у нас есть наш канал, в который можно там сообщения писать. В общем, есть разные варианты с нами связаться. Если вдруг вы почувствовали какую-то несправедливость, если вас выгнали на мороз, а вы не понимаете, за что, во-первых, извините. Но это было... Вроде бы никто сильно не обиделся, по крайней мере, у меня такое было впечатление. Вот. Во-вторых, базы все дропают, бывает, но это все равно не оправдание. Ну и возвращайтесь к нам в чат. Или заходите, если у вас до сих пор в чате не было. Поддерживайте нас. Деньги небольшие, но тусовочка хорошая. Ну и плюс поддержать нас тоже полезно. Вот мы сейчас разные штуки делаем на те деньги, которые мы зарабатываем. Платим за все эти вот стримы. Сейчас редизайн тоже делаем. В общем, много всего хорошего. Так что приходите нас поддерживать и тусить в чате.
И к новостям Хрома. Chrome 147, а это что значит, если вы сейчас... Ну, выйдет уже, когда куличики поздно. Ну, в общем, если вы что-то собирались готовить, прям такое, что требует полчаса, вот, включайте подкаст, и вот сейчас полчаса буду рассказывать про Chrome.
Я как раз в духовочке обычную картошечку запекаю полчаса.
Ну вот, и можешь на нее смотреть.
Зачем таймер, если есть Никита, да?
Ну, в общем, тут на самом деле, почему говорю про полчаса, а тут прям много. Ну, то есть Chrome 147, он прям такой обильный, хотя, казалось бы, у них релизный цикл сильно ускорился. Видимо, что-то происходит, то ли наняли инженеров, я не знаю, то ли... Хотя прошлый, кстати, релиз был не такой, наверное, обильный.
Копили, Никит. Мы даже в прошлый раз говорили как раз-таки, сейчас мы поговорим, конечно, но следующий релиз будет интереснее.
Угу. Ну, давайте пройдемся. Я, опять же, не все буду рассказывать, где я не разбираюсь, я просто короткими какими-то такими цитатами скажу, а вы уж лучше сами пройдите, почитайте и разберитесь. Начнем с того, что потрогали в CSS. Есть моменты, которые догоняющие. Например, мы обсуждали border shape, мы прям сильно обсуждали border shape. Ну, это вот выпуклые и впуклые уголочки, как делать. И всякие разные, и странные, и непонятные. И, короче, как вы хотите вот border по-всякому покрутить при помощи вот похожего синтаксиса на ClipPass. вы можете это сделать в BorderShape. А Firefox это поддержал уже, ну, на мой взгляд, относительно давно. Столько времени прошло, это мы обсуждали. А теперь это есть и в Chrome. А, собственно, не будем повторяться, можете послушать. Но BorderShape действительно такое свойство интересное. Поиграться с ним прикольно, и классно, что в Chrome оно появилось. А, Contrast Color. Еще одно свойство. Мы его первый раз обсуждали, когда оно выехало в Safari, я помню. Удивительным образом. Safari первый его катнул. Ну, с учетом их релизного цикла, просто каждый раз я немножко удивляюсь.
Не, они любят же визуальное всякое, поэтому я вот в этом месте вообще не удивляюсь.
Ну, да, окей. Contrast Color — это пока что такая функция. Ну, я ее все еще называю недофункцией, потому что знаю, что идут обсуждения по поводу более мощного решения, но она тоже, в принципе, полезна для текстов. Contrast Color — это функция, которую вы передаете в нее какой-то цвет, причем в разном цветовом пространстве, в общем, любой цвет, который понимает браузер, а он вам выдает на выходе черный или белый. Все. А, казалось бы, что там, в чем-то мощь. Ну, давайте признаемся, текст мы редко делаем какого-то прям совсем другого цвета. Вот. Иногда, конечно, бывают не черные, а 1-1-1, вот что-нибудь такое. Мы совсем уж черные пиксели-то не используем. И белые делаем какой-нибудь ЕЕЕ.
Мой любимый 1-6-1-6-1-6.
А, у тебя привычка уже.
И у белого, знаешь, есть тон, который такой немножко кремовый.
Фа-фа-фа-фа-фа?
Не-не, который вот очень близок, знаешь, к этому, к... Пантону 2026 года, когда они, помнишь, воздушный белый презентовали, вот он к нему очень близок.
Угу. В общем, если вы не выпендриваетесь, как Леша, а у вас просто черный или белый, эта функция вам прекрасно подойдет.
Не, оно, знаешь что, оно же выжигает глаза, то есть монитор очень яркий.
Да мы про текст говорим, у него очень поверхность небольшая.
Ну смотри, на...
Она не может выжигать.
Белый текст на черном фоне... слишком контрастен для меня.
Нет, я говорю про то, что если у тебя есть зеленая кнопка, красная кнопка, желтая кнопка, любая кнопка прям с цветом, прям цветом, то черный или белый цвет там, на мой взгляд, идеален. Или, по крайней мере, настолько прост, что лучше его все-таки использовать, а не вот эти вот нюансики, не до черные, не до белые, потому что нет-нет, да свалится какую-то контрастность, проблема с контрастностью. Короче, эта функция, мне кажется, на мой взгляд, покрывает 90% кейсов. То есть, условно, у тебя на весах что? Не могу делать нормальную контрастность и могу делать нормальную контрастность. Это прям очень большие вещи.
Ну, справедливое замечание про контрастность, но на самом деле там вот тот же самый мягкий оттенок белого и более мягкий оттенок черного, ты же не от балды как бы подбирался. Конечно же, там контрастность как бы на, там, по всем спекам она проходит как бы как хороший контрастный уровень. То есть здесь все окей, мы же не первый раз в веб-стандартах сидим. Вадим, ну зачем?
Ну вот я сейчас услышал обсуждение как раз на GitHub, только в переводе на русский. Приблизительно такие же обсуждения идут, что да, Contrast Color функция классная, она покрывает большое количество кейсов, правда, огромное количество кейсов. Если вы хотите сделать нормальный accessibility с разной темизацией, особенно если у вас не просто Dark Team и Light Team, а у вас есть еще какие-нибудь темы, которые там зависят от других цветов, функция, правда, берет на себя очень много, решает много всяких полезностей, что не надо просто думать. Вот самое главное, думать не надо, если черный и белый. Но все еще в обсуждении как раз на GitHub, все, что касается спеки, там идут обсуждения, как дальше быть. Ну, то есть хочется дальше дать выбор из цветов. То есть мы даем фоновый, например, цвет, и на выбор Light или Dark вариацию, которая должна там математически высчитаться правильно, перцептивно для нашего глаза, что это контрастный цвет. И, кстати, я заметил, что эти обсуждения все больше и больше уходят в сторону ифов нативных. Потому что кажется, что если есть контраст color, он решает для черных и белых, то вот когда мы хотим уже там с темизацией играться вот туда-сюда, это можно сделать ифом. Вот, так что может это... Короче, эта функция пока что-то так подвисла, я вижу. Но тем не менее, вот эту функцию вы уже в Chrome 147 можете спокойно там, не знаю, как прогрессивное улучшение использовать. Идем дальше.
А можно остановиться? Я прошу прощения, что задерживаю этот и так очень долгий поезд, но тем не менее, про Border Shape мы прошлись мимо, но на самом деле я тут на этой неделе заметил, ну, очень много AI было и так далее, в том числе были хорошие, интересные разборы проблем. Фронтенд — это же у нас в основном, в том числе, дизайн, да, визуал, как мы его видим, и проблема в том, что AI же очень плохо умеет понимать визуальными объектами,
mm-hmm.
И поэтому почти вот все, весь фронтенд, весь дизайн, который сейчас AI generated, он настолько одинаковый, настолько похожий и так далее, что это прям ужасно. Это уже как AI-своп воспринимается.
В смысле, ты хочешь сказать, как этот Bootstrap раньше?
А, ну да, да, в чем-то. Но он, знаешь, но он при этом тянет на себя одеяло модности. Там вот эти вот градиентные фиолетовые цвет, там типа обязательно...
А, ну то есть как Tailwind сегодня, да?
Ну да, например.
А что поменялось-то?
Я к чему? Вот border shape и вот вся обвязка вокруг клипасы, масок и так далее, она позволяет делать более уникальный дизайн сейчас. Вот оно прям становится важным элементом. Вот все нестандартные вырезы, не квадратные прямоугольные, не прямоугольники объекты, когда вы картинки делаете интересными формами и так далее, оно... Удивительно, но оно воспринимается свежо и, самое главное, не AI-свопом. А это очень важно для восприятия как бы интерфейсов. Поэтому присмотритесь к этим штукам.
Послезавтра это будет признаком AI-слопа.
Ну, подожди. Может быть.
Кстати, про контраст color забыл сказать, раз уж мы тут это, выпуск поехал с горы, набирая скорость. Контраст color после релиза Chrome стал... baseline newly available, синенький baseline, то есть во всех трех браузерах в стабильных версиях поддерживается. На MDN статья про Contrast Color пока BCD не обновился, но вот я думаю, как эпизод выйдет, через несколько дней данные обновятся.
Двигаем дальше. View Transition API все еще развивается. Все больше я вижу движение в сторону Scoped View Transitions, и здесь тоже появляется одна полезная история. Поддержка Scoped View Transition на уровне JavaScript'а. То есть мы уже обсуждали, что есть возможность это в CSS ограничивать. Ну, что такое Scoped View Transition? Изначально View Transition API делался для того, чтобы страницу превратить в страницу. То есть оно там внутри у себя понимало, какой элемент в какой переходит, но по факту это превращение страницы в страницу, и в JavaScript это было document.startViewTransition. Сейчас же в CSS очень активно продвигается история, что мне не надо вообще ничего, никакую страницу-то обновлять. Я могу из одного элемента превратиться в другой элемент. И такая же история появляется в JavaScript. Появился element.startViewTransition. Довольно прикольная вещь. Она внутри себя изолирует. Если там много делаете ViewTransition'ов для разных элементов, там, не знаю, кнопка в кнопку, картинка в картинку, вот оно, как мы scope обсуждали, CSS-свойства, вот такой вот бублик внутри. Это, правда, тут не бублик, тут полноценный кружочек или как ящичек. Внутри этого ящичка все транзишится, превращается, анимируется.
Мой самый любимый пример... view-транзишенов, которые работают на элементах, sculpt, по сути, view-транзишенов, это сортировка.
Угу.
То есть, что вам нужно было делать до сих пор, когда вы хотите отсортировать вашу, не знаю, набор карточек или какую-нибудь таблицу или еще что-то такое, любой список, и проанимировать в процессе? Вам нужно было каждую вот этот элемент как-то чуть ли не абсолютно спозиционировать, как-то их там заанимировать, чтобы они друг другу не мешали. Ну, короче... абсолютный ад. А еще, может быть, в процессе этой анимации еще и дом трогать, чтобы все было... Ну, то есть это вообще как бы просто бессмысленно и больно. А сейчас просто скриншоты анимируются поверх вашего, а потом хоба, и становится красиво в финальный момент. То есть, ну, правда, мы решили не просто переходы между страницами, мы решили не просто переходы между там стейтами вашего сингл-пейджа, мы решили анимацию в вебе. Причем именно так, как ее решили нативные платформы 100 лет назад. Делается скриншот, и скриншот анимируется.
Да, есть такое. Посмотрим, что будет дальше. Тут, опять же, важно, чтобы это все в разных браузерах работало одинаково. Но у нас же не просто так существует интероп. Будем смотреть, как где, чего это все выкатывает. Из интересного появился интерфейс CSS-псевдоэлемент. Ну, интерфейс с точки зрения JavaScript'а. То есть у вас теперь в JavaScript можно работать с псевдоэлементами. Ну, то есть мы и раньше-то могли, ну, костылечками. В смысле, ну, псевдоэлемент. Проблема в том, что он не в доме.
Как мы могли?
Ну, там, давай, есть способы сильно круто через вставить CSS. Вот это ты пытаешься, если совсем...
Не-не-не-не. Как ты можешь до вот этой ноды добраться, оставляя ее нодой?
Да, этот ты никак не можешь. Я имею в виду, что можно было костыльно через CSS вставляя в JavaScript, потом CSS убираешь. Ну, короче, вот такие вот хаки были. С псевдоэлементами работать очень-очень тяжело. А надо, а хочется. Потому что это тоже часто псевдоэлемент у нас, часть интерфейса.
Ну, или просто не используешь псевдоэлементы.
Ну, или так.
Я слышал аргументы, что люди, я псевдоэлементы не использую, потому что мне из JavaScript до них не добраться. Поэтому спан.
Так вот это как раз искусственное ограничение, которое за счет нового интерфейса все убирается. И это вот шикарность в этом, в этой новости.
Все так. Ну, то есть, опять же, чтобы вы понимали, псевдоэлементы не являются частью дома. Они являются частью уже дерева, которое дальше используется для отрисовки. Но в доме его нету. А JavaScript работает с DOM API. В этом и прикол. Но так как все давным-давно просят, хочу с этим работать, пожалуйста, хоть как-нибудь, появился как раз тот самый CSS-псевдоэлемент. Пока что, важно понимать, он работает только внутри ивентов. То есть, если вы кликаете куда-то, и, например, вы попали в псевдоэлемент, ну, мы же часто, там, не знаю, ссылку растягиваем на всю карточку для того, чтобы она вся стала кликабельной, хотя ссылка на самом деле маленькая, а вот псевдоэлементы мы растягиваем на всю карточку. Бывают, я так сам верстал. Так вот, появляется у ивента помимо таргет, появляется еще свойство псевдотаргет. И этот псевдотаргет, он как раз отсылается на псевдоэлемент. На данный момент поддерживается автор, before и маркер. Так-то псевдоэлементов достаточно много. Все их поддержать будет больно, сложно, но раз уж начали, я думаю, доберутся. Пока что только эти поддерживаются. И еще появился метод псевдо у самого элемента. Тут, кстати, да, в самом релиз-ноуте написано плохо. Тут написано, что CSS-псевдоэлемент имеет метод псевдо, который выбирает вложенные псевдоэлементы. Я прочитал такой, вы чё? Какие вложенные псевдоэлементы у псевдоэлементов? Короче, видимо, суммаризатор писал, в спеке более понятно написано. В спеке написано, что у элемента, который там, допустим, по клику случился, вы можете вызвать метод псевдо, передать туда, какой тип вы хотите, и обращаться, работать с ним. Довольно прикольно.
Подожди, и псевдотаргет же, да? Это как раз UI event?
Да, да.
Которым ты можешь вызывать.
Да, это все пока что работает с ивентами. Ну, то есть они пока начали, можно сказать, эту работу, потому что если спеку почитать, там больше интересных примеров. Для чего это может пригодиться? Да чтобы понять, куда кликали, хотя бы вот с этого начать. Ну, то есть с чем мы взаимодействовали. И раньше так-то действительно, вот Вадим правильно говорит, что если какие-то интерактивные элементы JavaScript обрабатывались, я тоже видел такое, что я лучше сверстаю это дивом и спаном, абсолютно спозиционирую, будет ужасная верстка, но зато я JavaScript работать могу.
Да, верстка будет та же самая. На самом деле, единственная причина использовать псевдоэлементы, ну, упрощать дерево в вашем шаблоне и уменьшать дерево, которое рендерится в браузере. А так у псевдоэлементов преимущества, ну, такие. Я бы не сказал, что это типа ночь и день.
Знаете, самое интересное тоже историческая вам справка. Вот нам очень кажется, что это плюс-минус. Ну, вот мы сдвинули пояс, да, и это наконец-то все появляется. Если что, интерфейс CSS-псевдоэлемент предложили в 2015 году в спеке.
Mm-hmm.
В 2015 году, это 11 лет назад. И он вот все это время мариновался через кучу этих драфтов, спеки, которые... Эта спека, причем уже, она же не комьюнити драфт. Это как бы нормальный V3C working драфт, над которым там работали. Там, по-моему, Adobe начинали это все делать. Потом ребят подхватили другие. И оно вот просто докочевало до современного состояния. И, наконец-то, мы имеем возможность это все внедрять.
Что еще произошло в Chrome? На самом деле выровняли здесь с Firefox и WebKit, но опять же из-за того, что у Chrome доминация на рынке, возможно, вы пропустили какую-то эту вещь. В общем, у вас, если вдруг начали падать скриншотные какие-нибудь тесты и все такое, почему это могло произойти с релизом Chrome 147? Дело в том, что по спеке, если вы ставите border style none, то должно все равно уважаться border width. Ну, должен он уважаться. А так как вот исторически случилось, что в браузерах это было реализовано там по-разному странно, ну, короче, border width по умолчанию сбрасывался в ноль. Просто в ноль. Хотя иногда, очень редко, в очень редких случаях, но это действительно влияет на визуальное отображение. Поэтому теперь это выровняли все по спеке. Вот, аккуратненько посмотрите, если вдруг у вас что-нибудь, какой-то элемент схлопнулся из-за какой-то жуткой комбинации стилей. Насколько я помню, там комбинация стилей должна еще включать работу с видеокартой все-таки. Ну, в смысле, если вы там, не знаю, трансформ какой-нибудь сделаете. Ну, типа, бордер тоже туда попадает и начинается веселуха. Вот, есть такая проблемка. Но, опять же, насколько я знаю, не просто так это все делают все браузеры, потому что в целом, как бы, это breaking же change. Но перед тем, как делать breaking change, исследовали, а сломает ли оно. Ну, в смысле, у браузеров есть статистика, все дела, вот, посмотрели, должно сломаться, не должно. Вроде не должно, но всегда есть вероятность, что вдруг у вас что-то пойдет не так. Вот теперь вы от нас знаете, что почему может пойти не так. Переходим к джаваскриптовским всяким штукам. Тут внезапно в модуль MES подтянули sumPrecise метод. По факту, я, кстати, удивлен, почему не просто sum, сам. Ну, суммирование, короче. Возможно, опять какая-нибудь библиотечка полифилила или панифилила, или, короче, патчила, манки-патчила, вот. МЭС там уже был какой-нибудь самый, поэтому нельзя сделать правильно. Но в TC39 давно был пропозал, ну, относительно давно, для того, чтобы добавить метод, который суммирует разные, что вы в него передаете. Причем это про iterable историю, то есть итераторы можно туда передавать. И важно, ну, я думаю, вы многие так делали или просто методами какими-то пользовались, когда вы через reduce суммируете массив. У меня уже давным-давно есть хелпер, который так делает, потому что, ну, привычка уже.
Не, подожди, там же основная идея, что вот этот новый метод, он решает самую главную проблему в виде накопления ошибок с плавающей запятой при суммировании больших массивов.
И это тоже, да.
То есть вот в этом основной фокус на самом деле этого метода, потому что до этого ты мог, правда, решать это самостоятельно.
Ну, слушай, я для себя все-таки вижу пользу ровно в том, что я теперь могу не писать reduce, потому что у меня все время, когда я пишу reduce, я путаюсь, в какие аргументы я туда передаю. Что из этого является аккумулятором, а что из этого является новым значением.
Это не проблема API-ов и возможностей, понимаешь? Это как бы проблема образования скорее, да? Вот, запомнить, как работает reduce и все такое. А тут именно все-таки еще раз решают другую задачу, решают задачу суммирования, ну, потерю больших чисел с плавающей точкой и накапливание этой потери, которая как бы, ну вот прикинь, если у нас громадный объем массивов, которые мы складываем, а представь любую там математику, там, я не знаю, для игр, для рендеринга, еще что-то, там очень много всего такого. Или для того же AI, да, который мы в браузер пытаемся запихнуть, типа Transform.js и так далее, и так далее. Там вот эта накапливаемая ошибка, она может приводить прям к большим проблемам.
Все верно, да. То есть реализация, если посмотреть, как она сделана, в спеке предлагается, как она реализована в Chrome, там есть оптимизации, которые ваши числа сначала превращают в числа с большей точностью, потом это все суммируется, потом точность понижается. Но действительно, короче, есть алгоритмы, как суммировать всякое неточное, не теряя точность. Особенно для складывания денежков и скидок. Почему нет? В общем, радуемся, классно. Ну и понятно, что для этой штуки, если что, есть полифилы, если вам сильно надо. Вот, но можно пользоваться уже будет нативной реализацией. Круто. Еще появилась прикольная вещь для тех, кто пользуется сервис-воркерами. Появилось read-only свойство из reload navigation, когда вы пользуетесь реквестами. Ну, например, вы перехватываете в сервис-воркере какой-то запрос, который вот происходит по какой-то причине. Не всегда есть возможность понять, по какой причине. Это клик куда-то или что, или JavaScript-ом. Ну, то есть сервис-воркер просто перехватывает запрос. Так вот, иногда нужно понимать, что это пользователь кликнул там на кнопку refresh в, ну, обновить в браузере. И в зависимости от этого принять какое-то решение, подсунуть какое-то другое значение, не знаю. Ну, в общем, теперь можно получить вот этот read-only атрибут из reload navigation, и тогда вы будете понимать, что пользователь попросил перезагрузить и что-то принять какое-то решение. И опять же, я не то что пользуюсь сервис-воркером, но мне кажется, довольно полезная, интересная штука. Дальше идем. У нас есть история с домом приятненькая про модуль preload. Вы можете, ну, сейчас вы можете в браузерах использовать link rel модуль preload только на JavaScript модулях. Ну, то есть вы хотите подгрузить какой-то ваш красивый ECMAScript современный, и вы даете браузеру понять, как с ним работать. Почему это вообще нужно? Почему мы не можем rel просто написать скрипт, а нужен именно модуль preload? Потому что, ну, к сожалению или к счастью, модули JavaScript-овые, они еще должны вызвать там перестроение внутреннего понимания, как этот модуль, где подключается, туда-сюда. Ну, то есть это нужно вызвать дополнительные механизмы. Не просто скачать и распарсить, а еще и по-умному это внедрить.
Он дерево все должен собрать, это же ES-модули.
Все так. Ну, там еще помимо деревьев сброс кэши есть. Ну, короче, много всяких механизмов, которые нужно делать правильно. Но до этого момента можно было так грузить только JavaScript, а сейчас добавили возможность таким же образом через link rel модуль preload подгружать JSON и CSS модули. Они тоже недавно появились, как бы. То есть не то чтобы это «мы так страдали, нельзя это было делать». Но кто использовал, им, наверное, было неприятно. Вот, эта штука, она все-таки перформанс улучшит. Вы JSON и CSS модули можете подгружать так же, как и JavaScript модули.
И это, Никит, второй этап уже, потому что первый этап, то, что в Chrome ранее внедрили, это возможность как раз из внутренности JavaScript с помощью импорта.
Угу.
Да, когда мы указываем assert type, Type CSS, Type JSON, сначала внедрили возможность подгружать отдельно CSS и JSON таким образом, а сейчас добавили возможность предзагрузить их, чтобы они уже были готовы для там... Когда вы знаете условно, что у вас в любом случае модуль это все попросит внутри, и чтобы он сложил это в кэш заранее, вот как раз удобный способ оптимизации.
Все так. Для тех, кто занимается WebXR, я советую просто зайти и почитать, потому что я сейчас могу наговорить всякого, но там появились какие-то WebXR layers, WebXR plane detection. Я еще сначала подумал, что самолеты при помощи WebXR определять. А это другие plane, это стены. Ну, в смысле, поверхности. В общем, ну, вы поняли, насколько я погружен в WebXR, поэтому лучше почитайте сами релизноуты. Но я так посмотрел, вроде бы что-то интересное. То есть у вас на уровне устройства, на уровне, видимо, операционной системы появляются дополнительные API-шки, которые позволяют удобнее работать со всякими... Ну, WebXR — это Extended Reality, когда вы в браузере можете что-то поверх наложить. Приложений таких немного, но они есть. Я даже каким-то пользовался. Так что, кто этим занимается, обязательно почитайте, посмотрите, что теперь умеет Chrome. Что еще? В Origin Trials появились тоже интересные вещи, довольно интересные вещи. Я хочу остановиться на автофилле. В общем, под Origin Trial появился ивент Autofill, который крайне интересно работает. Ну, вы когда пользователю даете формочку, он что-то заполнил, иногда, да довольно часто, кстати, в последнее время я встречаю такие формы, которые динамические. То есть вы выбираете, например, страну, а дальше, когда вы выбрали страну, он предлагает вам селект, там, не знаю, из городов, именно привязанный к этой стране. Ну, это, видимо, для того, чтобы не грузить все-все-все города мира. И... В чем прикол? Я вроде бы автофил сделал, у меня выводится часть формы, на которой автофил не сработал. Неудобно. Еще иногда там не применяются всякие преобразования, типа маска должна была правильно примениться, там какой-то... Ну, короче, бывают всякие приколюхи с этим. Ивент автофил в этом месте позволяет вам, как разработчику, подписаться на этот ивент, когда пользователь заполняет форму тем, что у него есть в браузере, у вас он сработает. И на самом деле в чем прикол? У вас у этого ивента появляется метод refill. То есть вы делаете какие-то преобразования, что вам там надо, дополняете дом дерева ваше нужными элементами и просите браузер дальше продолжить дозаполнить то, что есть. Вот это прикольно.
И на самом деле, я удивлен, что ты забыл. Мы с тобой это обсуждали в 512 выпуске, когда был Intent to Prototype.
Я не забыл.
А, ты еще и помнишь, какой ты молодец. Вот, поэтому, да, получается, что ребята уже внедрили, и можно это пробовать. И там еще самое важное, да, помимо refill, это то, что у тебя в event приходит объект autofill values, в котором ты можешь как раз-таки видеть все пары измененные, которые тебе приходят с этим событием. Это тоже очень удобно.
Вот такой сейчас газлайтинг был. Я хотел сказать, если хотите послушать подробнее, послушайте, мы уже с Лешей обсуждали про ивент автофил.
А не успел, не успел. Я, видишь, самый быстрый стрелок на Диком Западе.
Да, ну, правда, мы обсуждали там прям сам прототип, который там, ну, правда, его обсуждали на уровне идеи, какие вещи можно внедрить. Сейчас есть уже спека, то есть это не какой-то там эксплейнер, а прям спека. И можно ее почитать, посмотреть, как оно должно себя вести. Опять же, это Origin Trial. Попробуйте, поиграйтесь. Пока что, ну... Не, его можно включить на своем сайте для всех, если попасть в эту Origin Trial историю. А можно просто поиграться. И здесь же рядышком WebNN. Это нейронные сети. Neural Networks, вот эти вот все.
Не No Name?
Не, не No Name. Это сейчас... Это другое. В общем, нативная браузерная API-шка, которая позволяет работать с нейронными сетями по-другому. Ну, по-другому, почему я говорю? Потому что сейчас у нас есть какие-то костыльные способы из разряда «я использую WebGPU, в него напрямую передаю то, что мне надо». Ну, сам я вряд ли передаю. Я какой-нибудь TensorFlow.js подключу, и он сам за меня это сделает. Ну, мне мозгов не хватает, чтобы самому матрицы эти придумывать, зачем оно мне надо, если есть уже готовые библиотеки от более умных людей. А WebNN — это... Ну, очень большая спека, я бы сказал. Ее продумывают много компаний сразу. И она, кстати, работает с тензорами внезапно. Ну, то есть то, что вы в TensorFlow, если вы с ним работали много и знаете, как внутренности устроены, то в целом WebNN, он тоже про тензоры. Вообще, я, честно говоря, слабо понимаю, что это такое. Я вроде... Даже у меня математическое образование есть. Ну, как-то тензоры мы не... У нас не было модно тензоры проходить на математике. У нас какие-то другие.
Я болел, когда проходили. Так и говори.
Не, у нас, правда, я не помню, чтобы у нас тензоры вообще были в программе. Вот. Хотя, ну, я так это немножко посмотрел на ютубчике, нашел видос, что это такое, и понял, что я в этом разбираться, кажется, не буду. Это не то, что я хочу в своей жизни прямо сейчас познать. Вот. Я буду подключать библиотечки. Но, тем не менее, если вы работаете с этими вещами прям напрямую, вам очень важна производительность, вот это вот все. WebNN, он, опять же, это нативная история. То есть то, что сейчас делает JavaScript, понятно, на передаче туда-сюда, даже если вы там используете WebAssembly для каких-то оптимизаций, вы все равно тратите ресурсы на то, чтобы это передать. Ну, как-то самая сложная, самая тяжелая операция при работе с WebAssembly — это передать в WebAssembly и получить из WebAssembly данные. Вот, и иногда это мешает. WebNN — нативная история, она уже адаптирована под то, что она может прямо напрямую к железу компьютера обращаться, что тоже круто. То есть WebGPU — тоже веселая история, но она не дает вам прям совсем полного контроля. WebNN поэтому так долго делали, потому что, ну, секьюрно надо было делать. А то, знаешь, даешь доступ к железу, и у тебя начинается в браузере обо что. Вот. В общем, классно, попробуйте. И, ну, такая вещь, я думаю... Ну, не то, что прям сильно влияющее, но для тех, кто перформансом занимается по жести, прям совсем за каждый байтик, за каждую микросекунду борется, тоже в Origin Trial можно поиграться с пререндерингом iframe-ов, которые на других доменах. Ну, вот эти cross-origin iframe-ы. То есть мы сейчас, когда делаем всякие пререндер-штуки через speculation rules API в том числе, ну, у нас подгружается просто сайт. Свой сайт. То есть нельзя на чужой сайт так ходить. Но у нас же в сайте могут быть всякие встроенные cross-origin штуки, даже какие-то наши домены рабочие, которые мы встраиваем, но они другие. И если вы теперь... Короче, вы можете подключить заголовок supports loading mode и передать туда значение pre-render, cross-origin frames. И в этот момент браузер понимает, что ну ладно, сам попросил, буду пререндерить то, что внутри айфреймов. Если айфрейм важный, если он там, не знаю, влияет как-то сильно на то, как у вас метрики считаются и так далее, ну, можно с этим вот заголовком тоже поиграться.
Подожди, подожди. А заголовок где должен быть? У твоего сайта, да?
Угу.
Твой сайт говорит, что я, типа, разрешаю пререндерить cross-origin frames.
Да, да.
Но при этом тут просто вот меня смутила строчка, что, указывая этот заголовок, он пререндерит вообще все cross-origin frames.
Да, в этом прикол.
Ну, как будто бы это не совсем то, что хотелось бы, не?
Я рассчитываю, что люди, которые ставят заголовки у себя на сервере, их выставляют, они знают, что они делают. Я очень хочу, чтобы так было.
Не, ну просто ты прикинь, ты, например, это делаешь для своей корпоративной сети, например, не знаю, для какой-нибудь корпоративной социальной сети, которая внутри у тебя в компании существует, тебе вот очень там надо пререндерить отдельные фреймы, ты понимаешь, что делаешь, но у тебя же есть расширения в браузере, которые как бы могут тебе внедриться на страницу, подставить какие-то левые фреймы, а у тебя уже страница разрешает пререндерить все cross-origin фреймы, и как будто бы...
Тут все окей, Леш, не переживай. В режиме пререндеринга, к счастью, расширения еще не успели внедриться. Ну, в смысле, я бы очень сильно испугался, если бы когда браузер пререндерит то, что я еще к чему не перешел, а он уже туда залез.
Угу.
Не, этого нету, тут все окей. Ну, расширение сработает позже. Но в целом я бы тоже, наверное, хотел передавать какой-то список доменов, как это там, не знаю, в CSP-шке передается. Мне было бы так спокойнее. Но, опять же, Origin Trial хорош тем, что можно фидбэк принести. То есть, если вам что-то не нравится или что-то хотите, пожалуйста, не стесняйтесь, приносите фидбэк. Вот. Ну и по мелочи, то, опять же, в чем я не сильно разбираюсь, есть такие фичи в Chrome, Local Network Access, но это, в общем, в целом можно Chrome запускать в специальном режиме, какие-то вещи работают только причем на хромбуках, когда вы супербезопасные делаете какие-то ПВА, они еще называются EVA, Isolated Web Apps, они еще там иногда поставляются в виде таких контейнеров, которые внутри себя браузер запускают. Ну, в общем, такая история. Я как-то пытался разобраться и понял, что в моей практике, скорее всего, такое никогда не случится. Но если вы как раз такое делаете, тоже почитайте, пожалуйста, релиз-ноут, и там про Local Network Access всякое покрутили, чуть-чуть больше добавили ограничений, управлений, как вы можете там веб-сокетами рулить, веб-транспортом и веб-Window Client Navigate тоже. Ну, в общем, какие-то методы чуть больше управляемые стали. Я думаю, для тех, кто там корпоративными сетями заведует, может быть полезная история. Вот такой вот небольшой релизик. совсем немножечко новостей. Ну, причем, мне правда кажется, что там просто много-много копили из разных команд, потому что видно, что ну, я то CSS, то DOM, то туда, то сюда потрогал, рассказал. Много чего потрогали, видимо, все команды такие после... А после чего? Новый год же давно был. Ну, тем не менее. Что-то зарелизили, что-то выкатили.
Да постоянно какие-то праздники. Пасха, там, туда-сюда.
Ну, да.
После Интеропа, Никит.
Кстати, да, тоже же праздник. Знаменитый праздник Интероп. Ну и давайте от новостей Хрома перейдем просто к приятным новостям про CSS-фичи.
Вы, может быть, помните, был такой проект, вернее, даже просто страничка Custom Elements Everywhere. Его Роб Додсон запустил 100 лет назад. И там трекались разные фреймворки и как в них работают веб-компоненты. И когда нужно было пнуть React и сказать, что, ребята, там до сих пор веб-компоненты нормально не поддерживаются, все ссылались на эту страницу, и там было типа до релиза там 19-го React, в 18-м что-то поправили немножко, а в 19-м прям допилили совсем. Там, типа, из тестов проходилось, там, не знаю, там 10 из 16 или там еще что-то такое, какие-то ключевые вещи просто не работали. А там, и понятно, там у Angular было всегда 100%, там у Svelte там 100%, там у Vue поменьше, ну, в общем, всякое такое. Вот эта структура сайта, вот этого, по сути, такого шоу-кейса, когда вы говорите, вот у нас есть технология, и вот в этих фреймворках она не работает. Она играла какую роль? Ну, типа, пристыдить немножко. Мол, смотрите, у нас есть технология, у нас есть потребность, а вот в этих местах оно не работает. И это, на мой взгляд, работает неплохо. Ну, то есть еще работают всякие, не знаю, бенчмарки или просто публичные страницы, где мы говорим, вот это вот фичи, которые поддерживаются во всех браузерах, кроме вот этого браузера. Вот подобные дашборды тоже работают хорошо. И на днях команда Adobe Spectrum, которая разрабатывает, собственно, вот эту библиотеку компонентов, которую Adobe использует в своих продуктах, она запустила похожий дэшборд. Я удивлен, что они нигде не ссылаются на Custom Elements Everywhere, и у них есть отдельная страничка About, и они такие, типа, мы сами по себе сами такое придумали. Но даже layout похож. Сама вот схема очень похожа. Ну, ладно. Мне просто всегда очень приятно, когда люди, когда делают что-то, они ссылаются на похожие существующие проекты. Может, их надо зайти к ним от GitHub и сказать, ребята, ну, упомяните. Мне кажется, плюс еще тоже про веб-компоненты. Короче, они запустили дэшбордик, в котором они соединили две технологии вместе и сказали, ребята, у нас есть сложности, давайте попробуем их решить. Технологии какие? Shadow DOM и CSS. И по идее такой, ну, да все нормально с Shadow DOM и CSS. Ну, то есть... Когда у нас есть веб-компонент на странице, у него там shadow root. Это значит, что он изолирован. И как работает CSS? Если мы указали глобальный CSS, не знаю, color у body или font family у body, то внутрь этого нашего shadow дома он протечет, потому что он наследуется. Потому что каждый элемент наследует внутри что-то. Если мы указали color red на body, то у нашего веб-компонента внутри тоже будет color red, если там, ну, ничего не указано. Это обычное дело. А если мы в глобальном нашем CSS написали, не знаю, H1 font size 50 пикселей, и внутри этого shadow рута используется H1, его селектор не увидит. Соответственно, внутри H1 останется такой. Вот примерно так работает CSS в shadow руте. Но это очень простой CSS. Это очень простой принцип в основе работы CSS и shadow рута. У нас очень много всякого современного CSS, и тут, повторюсь, исключительно CSS. Даже особо не затрагивается вопрос доступности. Есть отдельная пачка проблем у Shadow DOM и веб-компонентов, связанная именно с доступностью, когда у нас какие-то там ID-шники не прокидываются, нет нормального описания, связи, в общем, фокус-менеджмента и всякого такого. Тут исключительно CSS. Типа, как стилизовать, как работать, как селекторы писать и так далее. И тут на странице прописано... Я забыл посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять разных фич CSS-ных. Но они не 100% на CSS-ных. Допустим, поп-овер, он такой широкий у него скобы, там и HTML-атрибуты, и JavaScript-овые всякие события и прочее, но тем не менее. В основном плюс-минус CSS, которые имеют некоторые сложности в браузерах. И, допустим, все начинается с has. HES вроде бы все нормально работает. Но когда мы начинаем использовать... Если вы не работали с веб-компонентами вообще никогда, вам, может быть, будет сложновато понимать, что я тут бормочу, но есть разные дополнительные CSS-фичи для работы с веб-компонентами. Допустим, там слот, хост и разные другие там, псевдоэлементы и всякие возможности работать с... Да, еще всякие там функции CSS, которые дополнительно позволяют работать с веб-компонентами, shadow, со всякими слотами и прочими всякими фичами веб-компонентов, которые вот конкретно с HES-ом плохо сочетаются. И мы смотрим на... И вот, собственно, этот проект использует веб-платформ-тесты для того, чтобы проверять, что там в браузерах работает, а что не работает. И вот мы смотрим на эти тесты и типа fail, 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 fail. Chrome, Edge, Firefox, Safari. Это почему? Ну вот потому, что когда писали спеку HES-а, не до конца продумали. И вот я смотрю на все вот эти вот фичи. Некоторые из них зелененькие, все готово, все хорошо, но это там процентов, не знаю, 20-15. А большинство из них не имеют некоторые проблемы. И я смотрю на все эти фичи, и у меня возникает дежавю. Я смотрю на это и думаю, очень похоже на старые времена, и, может быть, иногда это сегодня тоже происходит, когда фичи проектируются и не думают про доступность. Когда типа, ну вот смотрите, мы написали новый селектор, он работает так. А как он работает с веб-компонентами, в шедоу-рутом? Да, какая разница, как-нибудь работает или вообще не работает. И, условно, голоса и потребности и задачи людей, которые прям вот ежедневно, плотно, много работают с веб-компонентами, чтобы оставаться совместимыми с платформой и делать свои там дизайн-системы и все остальное, не учитываются. Как раньше и, может быть, иногда до сих пор, не учитываются голоса людей, которые работают плотно с доступностью и которым доступность просто нужна. И я смотрю и понимаю, что, уф, не подумали, ах, не подумали, ой, точно не подумали, ой, здесь совсем не подумали, а вот здесь немножко, да, нормально работает.
Тут еще забавно, что, может быть, вполне себе зелененьким прокрашено, но тесты падают. Это как раз говорит не о том, что все плохо у фичи, а о том, что тестов больше написали. Я просто смотрю, жму ссылочку «View all tests», и их там много. Это приятно.
А есть другая фича, а есть другая особенность. Все тесты зеленые, все хорошо, а поддержка все равно плохая.
Есть такое.
Потому что мало тестов написано.
Ну вот как раз история с тестами, она мне как-то стрельнула как раз. Я пробовал, ну, для движка Shower, я хочу иногда лайв-демо вставлять в страничку, а айфреймов не всегда хватает, а хочется там, смотрите, я поменял свойства, у меня все красиво развернулось, вот, я видел, так некоторые спикеры делали, я тоже решил так сделать. Там основная проблема — нужно изолировать стили. Ну, потому что шоуэра много красивых стилей на параграфы, на заголовки, а я хочу другие, мне другие надо, вот. И в итоге я такой, ну, это сам, вот я, да, вот кажется, вселенная намекает, Никит, пора изучить Shadow DOM, пора в веб-компоненты погрузиться, они же изолируют, классно. А вот ничего подобного, они изолируют слишком много, они изолируют большое количество снаружи, то, что мне хотелось бы использовать. Там вот я со скоупом игрался, у меня ломалось, с хезом, вот как раз я вижу сейчас на этой страничке, была бы тогда эта страничка, я бы даже не подумал, честно говоря, идти в сторону веб-компонента для такого. Ну, в общем, там достаточно много я косяков поймал, и в итоге сделал тупо там JavaScript-ом вставляю, стили сбрасываю, если надо, то мне это было так проще. Но вот мне кажется, кайф этой странички в том, что на нее бы классно обращать внимание, и классно бы, чтобы это все дотащили в браузерах. Ну, Adobe все-таки входит в компанию, компания входит в V3C. Она может влиять на эти процессы, и классно, когда есть такой вот дашбордик.
Мне кажется, я еще очень задумался, Вадим, то, что ты сказал про Custom Elements в Revue, и я и правда пошел, посмотрел, вспомнил. А у них же принципиальное отличие. Custom Elements в Revue — это про текущее состояние современных фреймворков и их возможность взаимодействовать с веб-компонентами. Они в первую очередь про веб-компоненты внутри фреймворков. Здесь ребята пошли дальше, и мне кажется, это как раз... Вот мы очень много раз поднимали в выпусках одну и ту же тему. Что нужно сделать для того, чтобы веб-компоненты лучше приживались в веб-сообществе и так далее, так далее, так далее. И вот такие инициативы, они как раз, мне кажется, бьют именно в эту сторону, потому что Adobe собрал именно кусок несовместимости CSS-движков.
Ну, не совсем движков, а скорее отдельных фич с
друг другом. То есть совместимость всего CSS друг с другом. Потому что мы вот у нас был какой-то предыдущий выпуск, где мы тоже какую-то фичу прикольную разбирали, и там, по-моему, был вопрос, типа, но в Shadow DOM-то это работать не будет. И мы все призадумались, типа, блин, а реально, а как? И мне кажется, очень часто, когда предлагают какие-то новые свойства либо какое-то новое поведение, немножко вылетает из контекста, а как это будет работать внутри Shadow DOM? И это проблема. Она такая большая, концептуальная проблема. И вот, возможно, такие трекеры будут помогать с этим справляться.
Да, пока это вместо того, чтобы давать ссылку на батарею VPT-тестов, которые, возможно, которые показывают исключительно результаты тестов. То есть, когда вы, условно, вы не знаю, даете процесс, даете ссылку на 50 тестов, из которых все зеленые, что вы говорите? Вы говорите, что те тесты, которые мы написали, они проходят. А те тесты, которые мы не написали, ну, черт знает, что там происходит. То есть еще вопрос покрытия тестами, а его не автоматизировать, потому что мы нет такого, что типа 100% кода покрыто тестами. Мы не можем этого сказать, потому что это не юнит-тесты, это тесты интерфейсные. И вообще тут дело даже не только в тестах, а то, что некоторые фичи невозможно... То есть есть потребности внутри библиотеки компонентов, типа, вот, допустим, с anchor positioning. Они прям вот прилепили к anchor positioning label not recommended. То есть они прям говорят, если вы используете shadow DOM, uh-huh. anchor positioning для вас не сработает. Используйте fallback'и, используйте там JavaScript'овые решения и так далее. Почему? Потому что если вы хотите обозначить ваш якорь в одном месте, прицепить их в другое, ну, по сути, вот это вот через вот это вот boundary, вот через вот этот порог между light-домом и shadow-домом. Uh-huh. Если вы не можете взаимодействовать, все, фича не работает. Якорь в одном месте объявили, в другом месте используете, и что-то начинает ломаться. В общем, принципиально фичи для нас работают, но конкретные кейсы... Там иногда вот реально в описаниях говорится, что все хорошо, но один вот этот кейс ломает все просто вдребезги, потому что, ну, не работает. Вот это меня, конечно, больше всего порадовало именно вот на этой странице, что они не просто сказали... знаете, на самом деле, вот в наши LLM-ные времена люди берут, там, не знаю, какой-нибудь VPT, BCD, веб-платформ-тесты, браузер-компат-дейту, извините, что я говорю с этими аббревиатурами, оброс. Они берут, говорят LLM-ке, нарисуй красивый дашбордик. LLM-ка берет, нарисует красивый дашбордик, и такая, типа, вот, теперь разработчики такие, ой, как красиво, как полезно. Но это те данные, которые есть. Там нет практики использования, там нет потребностей, там нет фантазии, там нет мечтаний, там нет того, что разработчикам нужно. А здесь прям видно, что команда села и такая, типа, это с этим больно, это не работает, это нормально, если как-то обойти, это еще что-то такое. То есть здесь видно много опыта конкретной команды, много ссылок на обсуждение, много всяких там ищи, ссылок на спек, на тест, на все остальное. Просто ребята собрали свою боль и выложили в виде одной страницы. Такая, ее больно читать, если вы с веб-компонентами работаете. Если не работаете, думаете, ой, там все пропало, все заброшено. Нет, несмотря на все вот это, люди работают с веб-компонентами, потому что для них это лучше, чем фреймворки. И у нас еще будет статья об этом тоже, как MDN с этим работает, но это попозже. Вот, так что, что я могу сказать? Эта страница просто сгусток боли, но жутко полезный. Команда пришла, и у них огромный опыт. Adobe очень рано начал работать с веб-компонентами, очень активно участвует в разработке стандартов, в написании тестов, все остальное, приходит к браузерам. В общем, молодцы. За это им большое спасибо. То есть они раньше очень много занимались веб-платформой, но их активность с тех пор уменьшилась, и вот с появлением там Spectrum и со всех остальных их проектов, которые используют веб-компоненты, там, не знаю, там, Photoshop для веба, на веб-компонентах написали вот это вот все, мы помним их участие и интерес к нативным API-шкам, которые там файловая система, вот это все. Ну, много конкретных собственных задач они решают с помощью веб-платформы. Так вот, они вернулись в каком-то смысле в веб-платформы, они в ней участвуют, так что им за это огромное спасибо. Если вы работаете с библиотекой компонентов, в котором есть Shadow DOM, Это классный образовательный ресурс. Вы можете узнать, как здесь что работает, как здесь что не работает. Более того, зайти по всем этим ишью, на которые они ссылки оставляют, и написать свои кейсы. Мол, у меня вот в таком проекте вот так не работает. Или у меня в таком проекте, а мы вот такой вот workaround используем. Вы можете предложить сюда некоторые CSS-ные фичи, которых здесь не хватает. Вдруг у вас что-то не работает, а вы хотите, чтобы оно работало через вот этот вот, через барьер между light-домом и shadow-домом. Короче, классный проект. Он пока силами Adobe двигается, но я не вижу, почему он не может стать community-driven проектом. Так что заходите, участвуйте, образовывайтесь как минимум, но еще и лучше участвуйте. Там есть отдельная страница, на которой это все написано, как проект работает, about. Есть репозиторий на GitHub. В общем, полная красота. Проект отличный. И, насколько я знаю, я увидел этот анонс у Стефани Экклс. Вы, может быть, встречали ее. Она про CSS и разные штуки пишет. Она в Adobe несколько лет уже работает. Веб-компонентами занимается. Не случайный тоже человек. Я ей доверяю. И с огромным радостью зашедрил эту новость на следующей неделе, чтобы больше народу про нее узнал. Вот такие дела в веб-компонентах происходят. Это один из взглядов на проблемность шеду-дома. Есть, можно такой же дашборд сделать про доступность, можно такой же дашборд сделать про шаблонизацию, синхронизацию, состояние, еще что-то такое. Вот разные перспективы, чего нам не хватает именно вот в веб-компонентах как технологии и конкретно в Shadow-DOM. Но мне кажется, это очень хороший шаг. Может быть, оно вдохновит другие команды рассказать о их болях, чтобы эти боли услышали ребят, которые пишут спикеры, разрабатывают браузеры. Я совершенно точно эту ссылку закину своим коллегам по Firefox. Я думаю, они увидят, услышат. Они уже увидели, услышали это, но вдруг попингую точно. Читайте, контрибьюйте. Ладно, это поговорили про фичи-платформы, которых нам не хватает. Но давайте мы поговорим еще немножко про CSS и анимацию стейт-машины. Патрик Броссетт написал какую-то странную статью, которая мне сначала сломала голову немножко, а потом, я, кажется, понял.
Потрясающая статья, которую я очень хотел бы с Полиной обсудить. Простите, просто, мне кажется, это вот в ее стиле. Как хакнуть что-нибудь странными, неожиданными способами. Ну, в общем, Патрик просто действительно принес что-то прикольное. Давайте так, простая задача, суперпростая задача. Нужно в CSS определить, что на элементе был ховер или был фокус. Не сейчас есть ховер, а когда-то во время того, как вы были на странице, был ховер. Ну, как, звучит как простая задача, она очень просто формулируется. Ну,
смотри, через бэкэнд можно. Можно, типа, нам по ховеру загрузить картинку, запингануть бэкэнд, а потом бэкэнд тебе ответит обратно.
Ты прям серверное решение, ничего себе.
Никит, звучит как будто бы ты работаешь над системой фингерпринтинга и думаешь, как меня вычислять.
Да не-не-не, я-то как раз про это не думаю, Леш. Я знаю, как, куда тебе написать, зачем мне вычислять.
Я знаю, где ты живешь, да?
Подожди, в смысле, ты мне напишешь и спросишь, ты вот на эту ссылку наводил или нет на этом сайте, так что ли?
Да. А что, ну самый надежный способ узнать, первоисточник.
Клеишь марочку на конверт и узнаешь, да-да-да.
На самом деле такие задачи иногда возникают, особенно когда делаются какие-то красивые анимации на странице, там где-то хочешь красивенько подсветить, где мышка уже прошлась, и подсветить так, чтобы оно вот, ну, прям остановилось-остановилось. Сейчас такие вещи, опять же, действительно делаются JavaScript-ом, проблемы-то нету, срабатывает ховер, мы JavaScript-ом ставим флажочек, was focused или have been, там, что там надо на английском правильно. Ну, короче, мы можем в целом JavaScript-ом такие вещи отслеживать. Но у Патрика была задумка, а почему бы не попробовать это сделать при помощи чистого CSS? Ну, прикольно же. Мы же такие вещи уже давным-давно умеем делать, отслеживать, что был клик. Многие игры, которые CSS-only, ну, тоже скорее демки экспериментальные, но все-таки там все просто делается. Вы делаете input type checkbox, и если клик произошел, у вас есть checked. Если у вас есть checked, вы с ним можете делать все, что угодно, а checkbox, кстати, спрятать можно. А как кликнуть, если что, в input, так, чтобы он выглядел удобно для вас? Label. Все, label плюс input checkbox в целом позволяет вам делать игры. Но там только про клики, там не про ховеры, к сожалению. А здесь дальше начинается веселуха. Теперь представьте, вам, допустим, нужно, чтобы квадратик, который у вас есть на страничке, вот если я по нему мышкой провел, он там, не знаю, из красненького стал синеньким. И таким синеньким и остался. Как это можно сделать? А можно попробовать применить анимации. Прикол в чем? Вы когда наводите мышкой по ховеру, у вас в целом есть возможность запустить анимацию. Ну почему нет? Анимация прям срабатывает в тот момент, когда есть ховер, и она позволяет же на самом деле анимацию управлять, на чем она останавливается и в каком статусе она находится в момент ее инициализации. То есть когда вы заводите какой-то элемент, указываете у него анимацию, вы можете сразу сказать, что у нее состояние paused, то есть она уже сразу стоит на паузе. Ее, она еще не запустилась, нужен какой-то триггер, чтобы ее запустить. И fill mode вы можете выставить forwards. То есть она остановится в тот момент, когда она дойдет до конца. Просто по умолчанию, ну, как бы, не все это знают, потому что по умолчанию у нас она не post, она всегда играет. И по умолчанию она играется бесконечно. Нет такого, что она останавливается в конце. Хотя я, опять же, когда там еще в 18 году с демками игрался, я в целом с этим всем поднаторел, легко читаю такие CSS и понимаю, что происходит. Но не то, чтобы я в практике, то есть поднаторить-то поднаторел, а в практике я не использовал. Ну, правда, оно очень редко где нужно.
К слову, про читаемость этого всего. Я очень благодарен Патрику, что он все анимации написал отдельными развернутыми свойствами, потому что анимацию можно написать свойство animation, и там просто рандомный набор слов, и ты такой думаешь, кто ты, что ты, как ты работаешь, и там прям, ну реально, в анимациях очень много свойств, и они все слова. И что они к чему относятся, невозможно читать. Так что спасибо.
А это ж не только у тебя такая проблема, у браузера тоже такая проблема. Парсерка свойства анимация, она вообще такая непредсказуема. Потому что ты можешь написать is, и что-то из этого станет именем анимации, что-то из этого станет кизингом. А что-то просто не применится, потому что по умолчанию... Нет такого ключевого слова, поэтому применится что-то по умолчанию. Там вообще приколюха, как это парсится. Я как-то пытался погрузиться. Ну, в общем, да, действительно, спасибо, что так удобней смотреть. А там в чем прикол? Нам же нужно, чтобы он покрасился, этот вот квадратик, но сделал это быстро, мгновенно для пользователя. И я такой, о, я тоже этим хаком пользовался. Мы ставим animation duration, 0.00001 секунду. В целом он, конечно, перебарщивает. Я бы нулей поменьше сделал. Глаз видит не так много. Но там в чем прикол? У браузера есть оптимизация. Если вы ставите animation duration 0 секунды, анимация не случится. Браузер понимает, что анимацию делать не надо. Он такой, эх, ты меня так не обманешь. Я знаю, что надо делать. Поэтому я сам, когда мне нужны были такие хаки, а я такие хаки использовал для того, чтобы Safari периодически теребить, когда он такой забывает, что нужно что-то изменить. Но мне там по ховеру он не применяет что-то. Я такой, ща я тебе анимацию включу. Анимация у него высокоприоритетная штука, которая точно перерисовывает. Я знаю, что она сбрасывает кэш CSS, кэш того, как это отрисовано. И Safari в этот момент такой, ну ладно. Я вот помню, что я такой, я же умный, я сейчас 0 секунд напишу, мгновенная анимация, Safari. Ага, умный ты. Ща, у нас тут и на это есть оптимизация. Я такой, погоди, ща я сделаю 0.001 секунду. Такая, ладно, ты меня победил. Была у меня такая история, короче, в верстке. И я смотрю на этот хак, у меня прямо такая скупая ностальгическая слеза, что ой, он тоже тут это использует. Ну, короче, запоминаем, что для того нужно для того, чтобы запомнить, что произошло какое-то событие. Вы делаете анимацию. Здесь он прикольно называет ее как Remember Focus, ну, потому что он с фокусом здесь играется. И ставит у нее 0.0001 секунду сразу в состоянии паузы и должна останавливаться на тот момент, когда анимация прошла. А дальше все на самом деле довольно примитивно. Вы делаете по фокусу или по ховеру Animation Play State Running. То есть именно в момент, когда вы, ну, собственно, сделали нужное вам действие, вы запускаете анимацию, она срабатывает мгновенно, ну, для вашего глаза мгновенно, для браузера может быть различимо, вот. И все, мы счастливы, у нас уже запомнилось какое-то состояние. И тут вы можете такие сказать, а зачем мне цвет менять? Ну, цвет поменялся, и что? Как я это потом использую? Я же не могу использовать цвет вообще ни в каких выражениях до сих пор. Все верно, мы можем анимировать все, что угодно. Вы же можете анимировать даже свойства контента у псевдоэлементов, честно говоря, можно анимировать, но не советую. С точки зрения, в принципе, с точки зрения accessibility, непонятно, зачем так делать. Но, короче, вы можете анимировать кастомные свойства. При этом вам для этого даже не нужен add property, ну, в смысле, сейчас стильный, модный, молодежный способ, это add property, мы указываем тип, чтобы он действительно анимировался. Нет, вам не надо, у вас же, ну, просто переключатель. У вас у него бинарное состояние, он либо был выключен, либо стал включен. А это строка, по сути. Из одной строки превращаем в другую. Поэтому что вы можете сделать? Вы можете завести переменную, washovered, например. Ну, или как вот здесь в статье, washFocused. По умолчанию переменной стоит значение false, а потом стоит значение true. Ну, в тот момент, когда мы с этим поигрались, значение true. Прямо в анимацию. То есть внутри keyframes вы пишете true, ну, или 100%, как вы любите писать. WasFocused, true. Все. Магия. Ну, и дальше, опять же, как-то неопытный слушатель может спросить, а как я потом дальше это буду использовать? Но если бы вы слушали предыдущие наши выпуски подкастов, во-первых, у нас уже много где есть контейнер style query. Понятно, что в продакшене я бы такое еще пока не тащила, но свеженькое достаточно, и пока что с этим играться в рамках демок норм, а в продакшене не надо, пожалуйста. И вы можете написать add container, style, и, собственно, обратиться к значению переменной, которую хотите. Дальше эта же вся история, она протянется в CSS-ный if, который как раз мы потихонечку тоже обсуждаем, готовимся к тому, что он изменит веб. Хотя, честно говоря, я не верю, что он прям изменит веб. Но, тем не менее, какие-то библиотечки начнут с этим работать. А еще можно поискать какие-нибудь статьи от того же Брамуса, которые, ну, очень странными способами, но позволяют контейнер style query сымитировать. Ну, то есть, в принципе, можно подписаться на значение переменной через другую переменную, которая вычисляется на основе вот этого. Ну, короче, нули и единички, например, через этот property вы все-таки можете обработать с умножением, там, с делением, с вычитанием и прочим. Ладно, деление, кстати, зря, наверное. Вот умножение, вычитание и сложение я видел в этих всяких приколюхах. Вот, кстати, да, была статья Анны Тюдор, наверное, надо ее тоже прикрепить будет. Ну, в общем, вы в целом с переменными можете творить магию бинарной логики и потом ее при помощи calc превращать во все, что угодно. А что у нас получается? Получается, что CSS вполне себе язык программирования еще и с памятью. То есть мы не только можем трекать, какое состояние у нас есть прямо сейчас в CSS, заданное свойствами. Мы можем трекать, что пользователь делал на странице. И тут Леша такой, ты что, хочешь трекать, какие ссылки я хаверил? Нет, не хочу, конечно. Ну, в смысле, зачем мне это знание? Так бы, может быть, и хотел. Но, короче, есть более приятные способы смотреть, что хаверит человек. Для этого лучше JavaScript, конечно, использовать, а не CSS. Но вот для всяких визуальных эффектов, для каких-то вау-эффектов на сайтах или для чего, собственно, Патрик хотел это использовать, он хотел смотреть, был ли фокус внутри фокус-группы, чтобы, ну, как-то подсвечивать в интерфейсе, что пользователь уже здесь прошелся, не нужно сюда возвращаться, что ты молодец и все такое. И оно работает. То есть у CSS появляется эффект памяти. Я могу подсматривать в CSS, какой элемент был потроган, и на основе этого перестраивать интерфейс. Я в восторге, в общем. Я посмотрел эту статью. Ну, правда же, простое решение. Я же с анимациями сколько лет-то работаю. Не хватало контейнер style queries, то есть для того, чтобы это реализовать, действительно, вот не хватало маленькой такой изюминки, которая у нас сейчас появилась, которую можно использовать. Уф, не вижу ваших восторгов. Где? Что? Давайте тоже вау.
Клевая штука, все нравится. То есть оно, это хак. Нам нужен hover static или hovered, hovered before или что-то типа того, прям в платформу, потому что, мне кажется, хорошая, полезная штука.
А мне кажется, это гораздо дальше идет. Ты же любое состояние можешь, вообще любое состояние описать таким образом и сохранять его бинарную логику, было или нет. Вот в этом же идее ты как бы какую-то динамику одноразовую. Типа прошлись мы по этому, нажали ли мы на это, прочитали ли мы это, типа фокус тут поменяли или нет, типа раскрыли ли мы выпадашку или нет и так далее, так далее. То есть вот это вот... У нас же есть любовь на лендингах фигачить очень тяжелые штуки. И самая проблема — это когда мы крутим обратно, например, эти тяжелые штуки снова и снова повторяются. А это как раз тоже типа состояние, когда мы делаем операции какие-нибудь динамические у нас в интерфейсах одноразовыми. И для этого всегда нужен был какой-то стейт. И вот тут чуваки, по сути, с помощью... сколько там лайфхаком с паузой раннинг времени уже, пару лет так точно, он развил эту идею, добавил сюда кастомные свойства, добавил использование контейнер queries, ну, style queries, который, и все. И это теперь можно тащить. Ждем только Firefox, по-моему, зашипить сейчас должен, да, и чуть-чуть подождать, когда это уже будет widely available, ну, 2.5 года, и вообще тащить в интерфейс, пожалуйста.
Ну, я вот как раз восхищен тем, что все больше находят полезных применений для контейнер-стайл, ну, потому что, опять же, раньше... Я, наверное, просто не думал про то, что можно же туда засунуть всякие переменные, которые хранят историю. Я думаю, мало кто про это думал. Но контейнер-стайл, он для меня был такой, немножечко... Ну, как это, синтаксический сахар, давайте так честно скажу. То есть я в целом так-то мог это отслеживать другими способами, той же самой странной математикой с бинарной логикой, но это все равно можно было делать. А вот именно, ну, всякие вещи, которые идут из медиа-выражений, вот туда прокидывать, вот это уже интересно, потому что из медиа-выражений я не мог ничего прокинуть вот в такие хаки, а теперь могу. Ну, точнее, мог, я просто не додумался. Вот, а Патрик додумался, он молодец. И я уже в голове у себя кручу, что таким образом можно же сделать игру на CSS в лабиринт, где ты мышкой только хаверишь.
Угу.
Раньше это же как делали? Мы касаешься стены, у тебя, когда стены касаешься, у тебя ховер, и в этот момент выскакивает экран. А, ты проиграл. Вот. А сейчас можно делать прям полноценный лабиринт, обход дерева. Это можно преподавать обход деревьев на чистом CSS. Все, я немножечко вдохновлен. Не факт, что я эти демки сделаю. У меня в голове они уже есть красивые, прекрасные. Я их уже нарисовал, они мне очень нравятся. А верстать мне лень.
ЛЛМ-ку попроси.
ЛЛМ-ка не умеет. Она вообще не умеет в пространственное мышление, к сожалению. Ну, в общем, обязательно посмотрите эту статью. Я постарался объяснить более-менее понятно, надеюсь. Но лучше, конечно, смотреть это на демках. Тут достаточно визуальная, честно говоря, статья, и сложно было ее вам объяснять. Вот. Но на демках, мне кажется, все достаточно понятно. И мне нравится, что кода надо мало. Он в итоге просто выдает сниппет, который вы можете взять, скопировать и там переименовать нужные вам переменные. Сколько тут строчек? 10 строчек кода. Это если мы учитываем пустые вот эти строчки с закрывающимися фигурными скобками. Это все, что вам нужно для того, чтобы это функционально себе как-то втащить в CSS. Зачем? Это вопрос другой. Тут как бы был бы инструмент, применение инструмента найдется. Вот, можете сказать теперь дизайнеру, что ховеры можно отслеживать и что-нибудь вместе придумать. Ну, от всяких фантазийных штук предлагаю перейти к великому редизайну и переделке MDN-а. Ну, для меня лично это событие, и у нас тут есть даже свидетель этого события.
В августе прошлого года мы запустили новый MDN, который выглядит точно так же практически, как старый, поэтому мало кто что-то заметил. Но под капотом все было очень сильно переделано, практически переписано с нуля. Сам контент остался практически нетронутым. Но он постоянно развивается, но конкретно для этого редизайна его особо не трогали. А вот... оболочка, интерфейс, собственно, мы переписали с нуля, я в этом тоже как разработчик участвовал, было весело. И тогда у нас вышла статья, которая просто объясняла, как все базово работает, как там интерфейсные улучшения, еще что-то такое. И, в общем-то, ну да, немножко рассказали. Но хотелось рассказать более подробно, и мы там ближе к концу года написали статью, но потом Рождество, потом Новый год, потом еще одно, другое. В общем, что-то как-то затормозили. И наконец-то выпустили. Я наконец-то дожал, мы все вычитали, все запустили, и вышла статейка, в которой мой коллега Лео Маккартл рассказал более подробно, как все на самом деле устроено. Здесь основной фокус, пожалуй, на том, как мы использовали веб-компоненты и как мы использовали их так, чтобы их было удобно использовать, как мы их использовали вот, у себя. Наверняка есть множество других способов что-то сделать с веб-компонентами, их организовать, структуру, архитектуру и вот это вот все. Но мы в каком-то смысле изобрели велосипед, но не совсем. Мы просто сделали так, чтобы было удобно нам, потому что у нас есть некоторые особенности проекта. В общем, как MDN устроен? Есть большой репозиторий MDN/content на GitHub, в котором лежит пачка маркдаунов. Очень большая пачка маркдаунов. Прям вот очень большая. Если кто не знал, то лет 5-7 назад это был Вики, прям вот Вики-Вики-движок, а потом все переписали на маркдауны. забавно, что когда мы запускали доку, у меня тоже была такая мысль, нет, надо все делать в маркдаунах, надо делать два репозитория, надо в одном движок, в другом контент. И я даже не посмотрел, как MDN устроено. MDN в это же время, вернее, чуть раньше, сделал ровно это, поэтому забавно, как все совпадает.
А у вас же вроде не совсем Markdown, или это часть спеки Markdown. Ну, в общем, у вас же мета-информация про этот контент, она в этом же файле лежит. Ну, это YSON называется, JSON, я не помню, как она, YML.
Ну, это обычно называется front matter. Это YAML, разделенный дэшиками сверху файла. Он используется практически везде, что и Leventy, что все генераторы статики используют этот синтаксис. Он не стандартный для Markdown, но все его знают, все им пользуются. Ну вот, этот Markdown, и тут Лео рассказывает более подробно, движком нашим, как вообще собирается этот MDN итоговый, этим нам движком, нашим движком собирается в HTML, ну просто рендерится Markdown в HTML, потом он конвертируется в JSON как данные. И этот JSON, на основе этого JSON, движок, который мы, собственно, написали на Rust с нуля, генератор статики, собственно, MDN-овский, другой мой коллега Флориан написал, на основе этого JSON собирает, собственно, сайт. Есть движок, вот прям генератор статики MDN/RARI, а есть MDN/FRED. FRED — это именно фронтенд. FRED — это не имя, а сокращенное фронтенд. Неважно. У нас такие странные именования внутри. Никто ничего не понимает со стороны, а нам все внутри понятно. Только контент называется понятно. Все остальное, типа Яри, это наш предыдущий фронтенд, новый фронтенд, Фред.
Вам нужен Кент или Цент, контент?
Нет, CNT, да? Некоторые могут... Как знаете, в JavaScript все называют это, не вместо контекста все пишут CTX. Потому что... гласные слишком дорогие в JavaScript. В общем, это все собирается в финальный сайт, рендерится прямо вот в готовую набор HTML, заливается в наш бакет и раздается всем по интернету. Но до этого было совсем по-другому. До этого это был Create React App с SAS, со всеми обвесками, который давным-давно отвалился от апстрима, и мы давно его все переписали. Огромный кастомный конфиг. CSS, который ты трогаешь лапкой, и, не знаю, как в меме, стучишь по одной коленке, и поднимается другая коленка. В общем, было совсем по-другому. И я это застал. То есть я где-то полтора года проработал вот с таким вот фронтендом. Не то, что я с ним работал, но мне приходилось его иногда трогать. Это было страшновато. В какой-то момент мы сели, переписали, и все сильно лучше. Один из, скажем так, столпов, на котором весь этот интерфейс стоит, я уж не буду особо трогать именно RARI, сторону сборки всего этого на Rust, это отдельная история. Гораздо интереснее, и об этом как раз Лео рассказывает, про то, как устроен FRED, именно вот фронтенд. Один из столпов, на котором все стоит, это лид и веб-компоненты. То есть с сырыми веб-компонентами, вот именно с тем, что они предоставляют все вот эти, весь этот лайфсайкл, все эти возможности, мы могли бы поработать, но небольшая прослойка лита, библиотеки, которая родилась из полимера, если вы помните, был такой, в общем, тоненькая библиотека, которая делает интерфейс работы с веб-компонентами гораздо удобнее, добавляет разные знакомые вам из других фреймворков обработчик событий, add-click, в ваших шаблонах превращаются потом все эти в клики. В общем, там много всякой умной и полезной штуки. И Лео здесь рассказывает, как мы это все рендерим, как мы это все делаем на лету в зависимости от того, какого типа компонент нужен. И вот это мне больше всего нравится из этой архитектуры, что у нас все компоненты, то есть вот просто лежит папка components, и там лежит вообще все, что используется во фронтенде. Но у каждого компонента внутри есть отдельные файлики. И вот эта вот архитектура именования, не знаю, ну, мы в очередной раз переизобрели ее, но переизобрели для себя. Если внутри лежит файл .element.css и element.js, эта вещь становится частью именно веб-компонента, интерактивного веб-компонента, который потом загружается на страницу. Если там лежит global CSS, то это те стили, которые нужны этому компоненту, но они попадают в глобальный стиль, который грузится потом. Если там лежит сервер CSS и сервер JS, это то, что рендерится на сервере исключительно и доезжает вместе вот с изначальным HTML. То есть, именуя по-разному, мы получаем возможность во время сборки соединять те части, которые нужны сразу, или соединять их потом и догружать уже лениво в браузер, когда этот компонент нужен. А там еще, конечно же, используется тоже декоративный Shadow DOM, чтобы наши элементы рендерились нужных размеров, а потом уже обновлялись приехавшим JavaScript. И более того, там есть очень наивный фрагмент кода, который, скорее всего, не так выглядит в кодовой базе, но когда там просто цикл for бежит по документ query селектору, находит элементы, у которых есть MDN-префикс, мы так все свои компоненты называем с префиксом MDN, и лениво их потом загружает, фетчит, вернее, импортит их из по адресам, потому что все адреса заранее прописаны. В общем, забавная ленивая подгрузка всех этих компонентов.
Да, у меня прям много вопросов. Интересно как раз ты это трогал. Ага. А поделись вот с этой всей историей с Declarative Shadow DOM. Им в итоге удобно пользоваться или все-таки есть проблемы? Потому что мы в подкасте опять же обсуждали. Классная вещь, сервер-сайт рендеринг позволяет в том числе там делать. А вот вы попробовали, как оно на самом деле?
Ну смотри, Shadow DOM, у нас была идея, ну, скажем так, у нас... Речь сейчас не про конкретно про декларативный Shadow DOM, а просто про Shadow DOM изначально, сначала про него. Я предлагал, когда мы только начинали все это делать, отказаться вообще от Shadow DOM и делать все, ну, потому что не скопить, по сути. Потому что мы знаем, как скопить по-другому, да, там, типа, CSS-модули какие-нибудь, или там просто, типа, BAM, или еще что-то такое. Кстати, BAM во все поля используется здесь, немножко по-разному и не всегда последовательно. У нас есть еще некоторые сложности, с которыми нужно справиться. Надеюсь, когда-нибудь руки дойдут до этого. Так вот, я говорил, давайте мы избежим всех проблем с Shadow DOM, если мы будем, если мы во всех наших веб-компонентах не будем его использовать. И доступность, и стилизация, и CSS, и вот это вот все. На что Лео сказал, что лид, когда ты говоришь ему, там есть возможность не использовать Shadow DOM, он немножко кривовато работает, и там все вот условно выключить Shadow DOM и использовать просто кастомные элементы со всеми этими лайфсайклами и так далее, становится сложновато. Может быть... Ну, то есть он не захотел пойти на это. Возможно, но не очень. И вот поэтому у нас прям вот Shadow DOM везде используется. Так вот, декларативный Shadow DOM, ну, ты просто как бы на основе своих шаблонов пишешь, что он такой вот декларативный, и он шлепается на страницу, рендерится, прям с бэкэнда приходит и уже имеет свои размеры и все остальное, а когда JavaScript доливается, он становится живым. Но вот ничего какого-то магии, чего-то удивительного, пожалуй, нет.
Ну вот как раз интересно, часто сравнивают перформанс этой истории. То есть у тебя есть, ну возьмем там какой-нибудь React, да, который с сервера что-то подгружает в каком-то странном своем формате реактовском, и потом из него делает компоненты на лету. Это надо распарсить, все это превратить в нужную тебе структуру, ее чем-то вставить, и оно потом DOM дерево начинает по нему гулять. И я помню, как продавали декларативный Shadow DOM, что... А он поумнее, потому что браузер с ним работает более нативно. Но это с точки зрения перформанса. У меня так-то MDN летает, он и раньше летал. Я поэтому не могу сказать, стало ли быстрее, все достаточно быстро. Ну а вы какие-то такие замеры делали?
Мы прям вот у нас нет таймера на каждую страницу, как она быстро рендерится и так далее. Мы скорее, вот именно вот в этой работе нам была важна скорость сборки, потому что было чудовищно медленно. Одна из причин, потому что сборщик был на JavaScript написан. То есть мы благодаря тому, что на Rust переписали, сюрприз, все стало быстрее собираться там не 2 минуты, а 2 секунды. Это да. Но конкретный перформанс страниц мы позамеряли точечно, получилось нормально. Но сам архитектурный подход к тому, что у нас нет никакого, не знаю, реактовского рута, у нас ничего там не перепарсивается, не выкидывается, а прям вот приезжает с бэкэнда и точечно обновляется там, где нужно, она, естественно, эта архитектура приводит к тому, что все довольно-таки производительно. То есть, правда, пока проблем от подобного рода, именно из архитектуры, которую мы выбрали, мы не видели. И я думаю, именно благодаря этому это произошло. И мне еще понравилось, что Лео взял компонентик, который я... Как все происходило? Может, я об этом уже рассказывал, я не помню, но я расскажу еще раз. Пока наши инженеры переписывали сборщик всего там маркдауна в JSON, на Расте. Мне и моему тимлиду Рут сказали, а вы можете типа пока делать прототип интерфейса. И мы написали много всякого CSS, и мы просто использовали серые цвета, коробочки и так далее. То есть начали пересоздавать интерфейс MDN на абсолютно наивном CSS, просто вот куча импортов, никакой сборки особо нет, просто вот чтобы понять, какие нам решения, какие цвета, какие там лейауты использовать. А инженеры подсмотрели, что мы это сделали, и взяли и засунули наш код в новый фронтенд. И начали использовать в прототипе, который они уже используют. И так получилось, и что, в принципе, частенько случается, что прототип не просто выбросили, а на основе прототипа начали делать MVP. А на основе MVP запустился нынешний фронтенд. Поэтому я иногда такой... Последний раз это был где-то, мне кажется, месяц назад. Я такой захожу на какую-то страницу, такой та-та-та-та-та. Это ж мой этот прототипный CSS, в котором я ничего не предусмотрел. Быстренько отправляю pull-реквесты и как бы фикшу-фикшу, потому что то ли ссылки там были кривые, то ли еще что-то такое. Потому что реально кусок прототипа остался на странице, на которую никто никогда не заходит. Смешно было. Но еще что было, и о чем Лео здесь пишет, что был компонент без внутренностей. Был такой компонент, dropdown, который я написал. Это был просто JavaScript-овый файл, который ищет два атрибута, кажется, и на основе этих двух атрибутов делает dropdown. Мне, по сути, я написал такой универсальный компонент, который, типа, один элемент он ищет, это кнопка, а другой элемент, который он находит, является dropdown. И этот dropdown, эта кнопка просто тоглит атрибут hidden. Я такой компонент написал. Лео взял этот наивный компонент на 5 строчек и сделал из него веб-компонент, который работает подобным образом. И мне очень нравится, как он устроен. Вы, по сути, пишете mdn/dropdown. В него кладете два любых HTML-элемента. Ну, не любых, но которые вы хотите сделать, чтобы они были дропдаунами. Типа кнопка и div. А внутри любая там, любое дерево, неважно. И кнопкой вы даете слот button, а div-у даете слот dropdown. И все. И все, что этот веб-компонент делает, он их, не знаю, тоглит их появление. Это такой display summary немножко. И это, по сути, декларативный способ что угодно затоглить. Мне так это понравилось, как он взял этот мой пятистрочный компонент и сделал из него прям удобную, универсальную штуку. У нас все дропдауны на MDN работают именно таким образом. То есть просто оберточка и два атрибута. И после этого у вас доступный классный дропдаун появляется. Вот это вот такой абсолютно тонкий и практически ничего не делающий, там, по-моему, CSS тоже, там, типа, 10 строк, которые нужны для переключения этого состояния. Мне очень понравилось. А есть прям развесистые веб-компоненты, он про один из них пишет, это демка, или там всякие интерактивные примеры, где прям грузится текстовый редактор, рендерилка, там, и фреймы, и фетчи, вообще все на свете. То есть очень, очень разного уровня компонента используется. Мне прям эта архитектура понравилась. Конечно, есть какое-то количество недостатков, которые остались, к которым нам нужно еще вернуться, но в целом довольно интересно.
Мне нравится, чувствуется, что тут приложилась рука людей, которые давно в профессии, потому что использовать для таблицы таблицу внутри веб-компонента, ну, вы серьезные люди, знаете, как нужно правильно делать.
Мы умеем пользоваться таблицами, Леш, да.
Да, это невероятно. Если что, она еще и, прикиньте, резиновая и хорошо выглядит при любом расширении. То есть это то самое правильное использование. Ну, это я имею в виду про браузер compatibility, разумеется,
да.
Бывачок. Вот, я еще знаю, что пошел посмотреть. Мне просто было интересно, будете ли вы пытаться как-то эти подписи Chrome, Edge, Firefox, Opera и так далее, и так далее, делать какими-нибудь, возможно, современными свойствами, потому что там же надо повернуть это все, да? Потому что мы очень много говорили про направление письма, что есть свойства, вроде как, которые сами его переворачивают, когда надо. Но, видимо, это не тот кейс, потому что вы просто перевернули трансформом блок текста.
Да, да.
Ну,
да.
Типа на бачок. И, типа, он нормально там живет.
Ну, да, да. Да. Нет, на самом деле, это таблица BCD, у нее тоже большой технический долг. Мы там исключительно иконки поменяли, немножко лейаут поправили, где он ломался. А так мы таблицу еще будем сильно переделывать, потому что ее можно и нужно делать лучше. Были некоторые возможности, которых нам в CSS не хватило, и поэтому мы используем некоторые фичи из будущего. Вот, допустим, мы используем миксин, фантазийный синтаксис, скорее всего, вряд ли он будет именно так работать. Ну, точнее, он точно будет по-другому работать. Мы используем инлайновый миксинг, миксинг light-dark, dash-dash, baseline, img. Ну, короче, мы хотели, чтобы light-dark мог использовать картинки, а картинки только сейчас, по-моему, в Chrome появляются, и поэтому мы использовали вот миксинг, который потом в более сложный CSS превращается. Нам не хватало кастомных медиавыражений, то есть чтобы можно было написать наше вот это вот условие, при котором там что-то становится больше или меньше, использовать его как переменную везде. Поэтому мы тоже использовали эту вот штуку, которую потом с помощью PostCSS разворачивали что-то более сложное. В общем, интересно получилось. Более того, даже LightDark, поскольку он, по-моему, еще не baseline целиком, функцию LightDark, мы тоже ее обрабатываем, по-моему, с помощью Lightning CSS мы ее... А нет, с помощью какого-то другого плагина мы ее тоже трансформируем в набор там всяких более сложных CSS-ных хаков, которые позволяют нам сделать более кросс-браузерную поддержку. Но при этом всем у нас есть ишья, в котором к нам люди с 8-м айфоном заходят и говорят, у нас лейаут ломается. Потому что на старых айфонах Safari не обновить. Если операционная система не обновляется, то ничего не обновляется. И мы, правда, сильно стараемся, и я очень сильно, скажем так, адвокачу за то, чтобы старые браузеры получали несломанный лейаут, и мы пытаемся это улучшить, но иногда приходится все-таки сделать отсечку, чтобы говорить, ну, сори, включайте режим для чтения.
Мне кажется, самое кайфовое, что у вас можно смело воровать все, что вы наделали. Простите, я такой. Потому что это все лежит на GitHub'е. Я уже посмотрел некоторые компонентики. Ну, то есть, я честно скажу, у меня опыта работы с веб-компонентами, как я уже сегодня в подкасте говорил, не так, чтобы много. Я понимаю, как это работает теоретически, практически сталкиваюсь со сложностями и перехожу на фреймворки. Простите, я такой вот ленивый. А у вас можно реально это всякое подсматривать. Вот, собственно, тот самый компонент Dropdown, про который ты говорил, я посмотрел, а он реально такой небольшенький. Там, конечно, очень много этих всяких хуков, которые есть непосредственно в веб-компонентах, они у вас используются, там, в том числе для доступности, мне нравится.
Да.
То есть вот ты говоришь про Dropdown, у меня сразу такой вопрос, а как вы там с доступностью поработали? Я решил у тебя не спрашивать, я решил пойти на GitHub и посмотреть. А вы действительно с ней работаете? Ну, то есть вот такие вещи классно, что можно взять и подсмотреть. Или, если увидите, что где-то кто-то криво что-то сделал, вы же можете pull-request принести.
Да, мы всегда очень рады pull-request'ам. И отдельно хочется сказать про вот эти вот систему компонентов. Она не идеальная. И более того, вместо этого дропдауна я первым делом начал использовать поповер, а потом такой «уа-уа-уа». Грустный тромбон прозвучал, потому что, когда мы это все писали год назад, anchor positioning еще не был кросс-браузерным, а использовать popover без anchor positioning, если ты хочешь сделать простую дроп-даун, типа вот у тебя кнопка, рядом с этой кнопкой, сразу под этой кнопкой выпадает дроп-даун, год назад этого кросс-браузера сделать было нельзя, к сожалению. Браузеры, кто поддерживал anchor positioning, сразу зашили внутрь поповера нужное правильное поведение, и все идеально работало, а в Firefox пока вот anchor positioning поддержали только в конце года. Так что если бы мы писали фронтенд сегодня, мы бы делали что-то другое. Ну, так что мы, я думаю, дождемся какого-нибудь бейзлайна, и некоторые наши, да, через пару лет, и некоторые наши компоненты перепишем на нативные браузерные технологии. А пока вот, да, дропдаун, он такой.
А MDN плюс-то все еще на React, да?
Там есть некоторые старые куски кода, которые подвешены в пространстве, их переписывать на новые, потому что смысла не имеет. Поэтому, да, есть еще какие-то куски, которые написаны на React, исключительно потому, что мы их не трогаем и, скорее всего, выпилим. Так что да. То, что мы собираемся дальше развивать, оно было, естественно, переписано и переделано. В общем, смотрите, читайте, если вы работали, опять же, с веб-компонентами, и вам это вас может как-то заинтересовать. Я думаю, вы что-то интересное там найдете, потому что, ну, как сказать, если вы используете, не знаю, условно Angular, у вас там все красиво прибито по полочкам. Какая-то архитектура вам просто вот берите и используйте. Если вы используете React, ну, сколько фреймворков на основе React, столько и архитектур. Не знаю, у Next, у Astra, у кого-нибудь еще есть какие-то взгляды на это все. Но, опять же, вы тоже можете, у вас есть какая-то гибкость. То же самое с веб-компонентами. Веб-компоненты — это довольно низкоуровневые браузерные API, и вы тоже можете делать как угодно. Но смотреть, как люди другие это делают, всегда позволяет вам что-то новое затащить к себе в проект. Поэтому я рекомендую посмотреть, как это сделано на MDN у нас, и, может быть, вдохновиться. Или, если вы знаете более хорошее решение, лично в вашем коде прийти и рассказать нам. У нас команда небольшая, но мы с удовольствием вас послушаем и запланируем какие-то изменения, если посчитаем это все полезным, нужным. Так что делитесь и вашим опытом подобным образом. Огромное спасибо Лео, что он написал эту статейку. И я страшно горд обложкой, которую я для нее нарисовал. Там был, в отличие от многих других мест, где всякие исходники используются, я взял прям исходник главной страницы MDN и засунул ее туда, на обложку.
Я чувствовал, я хотел задать этот вопрос, потому что стиль обложки очень сильно похож на то, что публикуется в веб-стандартах, и я такой, неужели? Вот оно что. Это действительно обложку делал Вадим. Понятно.
В общем, читайте. Надеюсь, вам понравится.
С вами был 522 выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко.
Сам по себе Вадим Икей.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. И ждем ваших вопросов на podcast@webdefisstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.